Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Глава КГБ. Со стороны Польши возможна агрессия НАТО. Белоруссии известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель в Могилеве на встрече с представителями трудовых коллективов. Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства, приводит слова Тертеля агентство «Белта».
Эту новость мы попросили прокомментировать руководителя Белорусского союза журналистов, руководителя большого холдинга «Вечерний Минск» Андрея Кривошеева, нашего друга и себра. Сначала он новость прокомментирует, а потом расскажет. У него там праздник, между прочим, большой, юбилей его холдинга, юбилей «Вечернего Минска». У него там сюрпризы разные подготовлены. Это он, я думаю, с большим удовольствием нам все обскажет.
Да, действительно, в белорусском, да и российском, и иностранном медиапространстве громко прозвучала новость от председателя Комитета госбезопасности Беларуси Ивана Тертеля о том, что Польша может и планирует ввести контингент на территорию Республики Беларусь. Естественно, военный контингент. Скорее всего, речь идет о заброске такой разведывательно-диверсионной группы и, скорее всего, под чужим флагом. Поскольку у Польши, к сожалению, есть такие возможности, в частности, это не секрет, напротив, польское государство и вооруженные силы Польши даже бахвалятся тем, что в лагерях специальных тренируются белорусские граждане, радикально настроенные экстремисты, пользоваться натовскими видами вооружений, готовятся, в общем, для совершения диверсии, захвата власти в Республике Беларусь. Там, конечно, идет спор о численности, какое число этих экстремистов там сейчас проходит подготовку. Поляки говорят о том, что это несколько сотен человек. По данным белорусской разведки, это скорее несколько десятков отморозков, которые готовы воевать с собственной страной, государством и своим народом. Но, тем не менее, никто не преуменьшает эту угрозу, поскольку уже сейчас и из данных, в том числе российской разведки, известно, что на территории Украины воюет значительное число польских граждан, наемников под украинскими флагами, которые получили реальный боевой опыт, и вот они действительно, эти ЧВКшники, представляют значительную угрозу и для российской группировки войск, и для Республики Беларусь, да, собственно, и для самой Польши. Эти отморозки представляют серьезную опасность. Ну, и да, об этом, кстати, говорят вменяемые польские политики и лидеры общественного мнения. Поэтому такая опасность есть. Кстати, почти синхронно прозвучало заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что группировка сил НАТО вот на наших западных границах союзных увеличилась за последнее время в 2.5 раза и составляет более 30 тысяч человек. Это уже обученные, отмобилизованные военные, которые готовы выполнять любой, даже, к сожалению, самый сумасшедший приказ, что приведет просто к развязыванию мировой войны, в том числе с использованием всех видов вооружений, о чем неоднократно предупреждали и российские власти, и власти Республики Беларусь, поскольку никто не будет терпеть, скажем, заход, организованный польским государством, диверсионно-разведывательных групп на территории Беларуси, попытки захвата административных центров, районных центров, органов власти. Тем более, что если у них на плечах будет сидеть натовская группировка, даже если она будет сидеть на этих плечах с натовским флагом. Да. Эти игры уже давным-давно закончились, поэтому по всем каналам объясняем нашим польским и украинским соседям, что агрессия против Беларуси лучше обернется полным ответом из всех возможных стволов,
стволов, как говорится, стволов, я подумал,
в ответ на эту агрессию. Поэтому пускай потом не удивляются.
Хотел бы вот что еще спросить у вас, Андрей. Ну, может быть, не все радиослушатели, да и я сам заодно узнаю, не все радиослушатели знают. Вот смотрите, вы сказали о нескольких десятках, может быть, сотнях белорусов, которые там проходят подготовку. Отморозки они действительно, да. Они у нас там как сформировались? Это люди, которые после 2020 года туда прибыли, или они там раньше каким-то образом находились? Что это за контингент такой? Он связан с тем, что была попытка государственного переворота в Беларуси в 2020 году, да?
И в том числе с этим. Это на самом деле очень разношерстный контингент. Его можно проследить, в частности, допустим, по судьбе злополучного Романа Протасевича. Ага. Помните, севший борт в аэропорту Минск, сообщение о бомбе. Проверяют список пассажиров этого борта Ryanair. Обнаруживается, что там сидит Роман Протасевич, один из администраторов самого экстремистского телеграм-канала, за которым стоит как раз польская разведка. И вдруг выясняется, что этот самый Роман Протасевич участвовал в боевых действиях на Украине. Он, конечно, говорит, что не стрелял, и там был просто фотограф, и рядом где-то с передовой ходил. Но на самом деле есть фотографии, есть убедительные свидетельства, в том числе от наших коллег из ДНР и ЛНР, которые говорят о том, что нет, он принимал участие, будучи молодым парнем со скрученными мозгами, у польской пропаганды как раз, что он принимал участие в боевых действиях. В Польше, надо понимать, там на протяжении уже 2,5 десятилетий существуют специальные программы по промывке мозгов. Так называемая программа Калиновского. Это когда белорусскую молодежь польской этничности или белорусской приглашают на обучение в Польше, значит, устраивают им такую комфортную пропольскую националистическую ванную идеологическую, погружают в нее, промывают им мозги, и после этого они готовы воевать хоть со своим государством и хоть со своей родней, которая осталась в Беларуси. Есть специальные тренинговые центры радикалов, экстремистов, националистов и нацистов, в которых, в частности, обучалось и нынешнее поколение украинских азовцев там, и прочих отморозков. Это же тоже ни для кого не секрет. Да. Такие программы существуют. Причем эти программы совместно с Великобританией, совместно с скандинавскими странами, которые через свой Северный Совет финансировали такие лагеря для экстремистов. Они располагались на Украине, они располагались в Чехии, в Польше, в странах Балтии. Все об этом прекрасно знают. Мы благодушно на протяжении этих 2 десятилетий считали, что это просто образовательные программы. Просто они там учат польский язык, культуру, или там английский язык, английскую культуру. На самом деле нет, это жестко выстроенная система подготовки боевиков, лидеров общественного мнения, журналистов, там будущие, как они говорят, элиты суверенной, читай, оторванной от России Беларуси.
Понятно, да.
Именно так это и происходило. Мы можем видеть, как это происходило в Сербии, в Грузии, как это делается сейчас в Молдове и делалось до этого на территории Румынии, где готовились эти самые товарищи по аналогичным программам. Поэтому ничего удивительного и нового для нас нет. Важно просто, что председатель Комитета госбезопасности Беларуси озвучил это в публичном пространстве, встречаясь с трудовыми коллективами в Могилеве, если не ошибаюсь, просто сказал об этом людям, чтобы люди об этом знали. Потому что многие, к сожалению, находятся в информационном вакууме, в этих своих сферах, читают по 5-6 телеграм-каналов и думают, что история и все, что было, началось с тех пор, как они подписались на тот или иной экстремистский телеграм-канал. А до этого якобы ничего не было, и ничего они об этом не знают и не слышали. Хватит благости.
Ну вот вы сами сказали, что благодушно мы подчас вели себя. Это относится не только к Беларуси, это и к России относится. Но зато вот времена так сложились, что действительно благодушие надо временно отставить. Гуманизм не надо отставлять, человеческие качества не надо отставлять. Но вот эту прекраснодушие, благодушие, это для лучших времен, действительно, нам надо отставить. Пользуясь случаем, сейчас мы перейдем к вашим праздникам, от этих всяких, значит, острополитических тем и, что уж говорить, малоприятных тем, ну, куда деваться, такая жизнь. Спрошу еще только про Протасевича. А потом к празднику «Вечерний Минск». Вот сразу перейдете. Да. Что там сейчас с Протасевичем? Он где? Он как он себя ведет? Что?
Ситуация с Протасевичем на самом деле уже стала таким долгоиграющим комиксом. Угу. Буквально несколько дней назад Совет Безопасности Организации Объединенных Наций пытался заслушать, пытался объективно заслушать очередной доклад по посадке этого самого злополучного рейса Ryanair в Минске. Напомню, что первый доклад, который подготовила специализированная комиссия ИКАО, вот эта организация по гражданским перевозкам международная, он полностью подтвердил слова белорусской стороны о том, что действительно было сообщение о бомбе, действительно пилот не наш, не белорусский, принял решение сесть в аэропорту национальном Минск, сел, обнаружили Протасевича, задержали, после выпустили под домашний арест. Я так понимаю, что это была сделка со следствием. Но наши западные коллеги нажали на ИКАО, и ИКАО экстренно подготовил второй доклад, в котором есть ссылки на какие-то анонимные источники, какие-то сфабрикованные переговоры в рубке, значит, управления полетами. А оттуда вырваны целые куски реальных материалов того, что происходило на самом деле. Ведь белорусская сторона опубликовала с точностью до доли секунды все переговоры с самолетом. Угу. Белорусская сторона доказала, что никакого принуждения с нашей стороны посадки не было. Самое интересное, что, чтобы подкрепить эти свои слова, как раз белорусская сторона записала интервью с Романом Протасевичем. Точнее, он вышел в эфир с телефона, да, записал такой двухминутный ролик, где обратился к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с призывом нормально, детально разобрать ситуацию. Он на свободе, он находится в городе Минске, он просто призвал вот этих вот товарищей, которые решили устроить судилище над Белоруссией, просто не нарушать гражданские перевозки авиационные, не вредить этому огромному сектору и белорусской, и международной экономике, поскольку санкции были введены. Причем санкции вводились и против белорусской авиакомпании «Белавия», и против авиакомпании Европейского Союза. Им просто запретили летать над Белоруссию, входить в белорусское воздушное пространство. Причем это еще до всех разбирательств, которые потом проводились, и до всех отчетов и докладов. Вот это вот заявление Романа Протасевича было опубликовано в Твиттере белорусского представительства при ООН. Посмотрели его наши западные партнеры, не посмотрели. Бог весть, скорее всего, нет, предпочли замолчать, поскольку любой факт, который выпадает из этого мейнстрима, не выгоден вот этому коллективному Западу. Он просто, как говорят молодежь, ну, отмораживаются наши коллеги,
и просто не
обращают на него внимания, как будто этого не существует. Роман Протасевич, одно время его фотографии вывешивали в Вильнюсском аэропорту, и там в Евросоюзе везде с ним бегали, что он жертва режима, что его тут якобы пытают, допрашивают, и все такое страшное с ним происходит. Но, когда Роман сам вышел на пресс-конференцию в Национальном пресс-центре Республики Беларусь в центре Минска,
все сказали, ну, понятно,
западные журналисты просто из этого зала сбежали, чтобы не услышать Романа Протасевича.
Чтобы случайно не услышали.
И, естественно, быстренько сняли его портреты и убрали из своих аэропортов и прочих мест.
Вот так мы и живем. Вот так вот мы в эти игры играем, а потом Третья мировая война, и потом будем друг у друга спрашивать, а кто останется. А что случилось? А когда? Да вот так вот, не хотели друг друга слушать. И вот теперь... Ну, мы же так не умеем с вами. Мы же журналисты настоящие, мы журналисты старой школы. Давайте теперь про то, про хорошее. Давайте про хорошее.
Да, хорошее у нас есть, замечательный повод. У нас 1 ноября исполнилось 55 лет крупнейшей и самой, наверное, авторитетной столичной газете «Вечерний Минск». Нас с этим замечательным юбилеем поздравили наши высокие гости, в том числе и зарубежные. Спасибо за поздравления от клуба журналистов и экспертов «Друзья Сибры», от нашего сообщества. Нам на самом деле очень приятно. И мы подчеркиваем, что это не просто юбилей «Минской газеты», пусть и крупный, влиятельный, с большим тиражом, кросс-медийным вещанием и так далее. Это еще юбилей нашей союзной журналистики. Объясню почему. Так. Газета создавалась до ноября 1967 года. И главный опыт мы получили от наших коллег из «Вечерней Москвы», естественно. Первый главный редактор Георгий Лысов, он как раз учился в редакции «Вечерней Москвы», как делать на тот момент современную прогрессивную городскую газету, которая будет народной, полезной, читаемой и цитируемой. И этот успех был достигнут, действительно. Поэтому, конечно, на свой юбилей мы пригласили главного редактора «Вечерней Москвы», замечательного журналиста, писателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Ивановича Куприянова. Он вот в Минске нас тепло поздравляет. Естественно, мы воспользовались таким случаем, таким юбилеем, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве, обмене контентом, как сейчас модно говорить, и с «Вечерней Москвой». Плюс приехали наши представители средств массовой информации из наших городов-побратимов города Минска. А это Нижний Новгород и Екатеринбург. И с ним мы тоже заключили такие соглашения об обмене контентом, сотрудничестве. Ведь Евразия, наше пространство союзного государства, оно должно быть медийно глубоким. Мы должны не просто жить в формате
хорошая фраза, даже
прекрасных таких, как Минск и Москва. Мы должны чувствовать, что за спиной Беларуси, спина к спине, стоит огромная Российская Федерация, в которой огромное количество субъектов, городов интереснейших, событий происходит. Поэтому мы, конечно, намерены и дальше развивать нашу такую ассоциацию региональной прессы, выступать как агентство «Минск Новости» и как редакция «Вечернего Минска» локомотивом этого интеграционного процесса. Большие, серьезные редакции федерального республиканского уровня уже с помощью нашего клуба, нашего сообщества «Друзья Сибры» договорились. У них уже есть согласованная политика. А теперь время самое договариваться нам на уровне региональных уровне, СМИ.
Да.
Собственно, этим мы и занимаемся, поэтому поздравляю с этим юбилеем все союзные медиа, которые вступили или еще раздумывают вступать в нашу замечательную команду, в нашу замечательную ассоциацию. Мы будем работать вместе, сообща, мы будем вместе бороться за наше общее историческое, культурное, гуманитарное пространство и наследие. Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы голос, скажем, Дальнего Востока, вот у нас у нас есть такой же проект с Прима Медиа с Дальнего Востока, Приморский край огромный, влиятельный, в том числе в журналистской среде, экономически
там
красивый.
Любят Белоруссию там, и там любят
эти Белоруссию. Вот у нас уже запущен проект, мы обмениваемся новостями, снимаем друг для друга новости, готовим эти новости, аналитику в том числе. Вот она глубина. От Минска, или от Бреста, или от Калининграда и до острова Русский. Так мы хотим жить.
Правильно. Андрей, еще раз с праздником и всяких вам успехов.
Спасибо.
Белорусские новины. Беларусь будет модернизировать танки и БТРы на российских заводах. Об этом сообщила пресс-служба Белорусского оборонного ведомства. Модернизация в первую очередь коснется бронетанковой техники, танков Т-72 и бронетранспортеров, а также некоторых образцов автомобильной техники на базе предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Поступившие ранее образцы модернизированной техники в ходе проведения мероприятий боевой подготовки уже показали свою эффективность при минимальных финансовых затратах, отметили в белорусском Минобороны.
Эту новость мы попросили прокомментировать Виктора Николаевича Литовкина, военного эксперта, известного журналиста, нашего старого друга и сябра. Ну, вот что это означает? Вот этот ремонт военной техники, вот эти все более укрепляющиеся военные связи, это приведет к чему, по-вашему?
Ну, у нас в Беларуси очень тесные отношения, и в военной области особенно. Я думаю, что в военной области мы опережаем все другие направления нашего сотрудничества. У нас создана объединенная группировка войск, как мы знаем, которая сейчас проходит слаживание на земле Беларуси, и будет проведено учение «Щит Союза 2023. На территории Беларуси есть завод, который производит ремонт авиационной российской техники. Поэтому направление на российские ремонтные заводы белорусской бронетехники, таких как танков Т-72, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, ну и другой бронированной техники, это тоже часть этого сотрудничества.
Часть сотрудничества,
Россия обладает большим потенциалом модернизирования этой техники. Да, у нас как многие белорусские военные знают, на танковом биатлоне часто побеждает танк Т-72М3. Да, вот это примерно такой же танк, как и те, которые стоят на вооружении белорусской армии, но только модернизированные. Там новые прицелы, новые системы обнаружения цели, наведения на цель, запоминания цели, новая вычислительная машинка стоит, вот, новые системы связи и так далее, да, стоит. Вот, и новый двигатель стоит. Ну вот, если будут модернизированные белорусские танки такие, они тоже будут побеждать на
танковых биатлонах, да, на танковых, которые везде могут
пройти. Но не только для спортивных достижений это везде,
да,
мы понимаем.
Да, вот. Да, теперь биатлоны такие у нас, ну что сделаешь,
да,
биатлоны
да,
у нас да. такие. Ну там еще новости приходят из Беларуси, они сейчас там обсуждают такую возможность вхождения по полной программе, там мобилизацию, да, даже они сейчас там попоминают. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, я не думаю, что мобилизация будет для того, чтобы Белоруссия приняла участие в специальной военной операции. Я думаю, таких разговоров пока нет. Угу. Тем более, что президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко уже сказал, что мы и так принимаем участие в этой операции. Мы там принимаем украинских беженцев на своей территории, мы поддерживаем российскую армию, да, Россию поддерживаем в этих вопросах. Вот. И когда мы создаем объединенную группировку войск, она предназначена не только для защиты от все наглеющего НАТО, да, который...
НАТО, вот именно, да, что уж Украина-то, да,
Польша
НАТО,
в два раза увеличил свой контингент на территории Польши, и в Литве тоже в два раза увеличил свой контингент с желанием угрожать Белоруссии, вот, и растянуть российские войска по границе Украины. Но и для того, чтобы Украина тоже не предприняла такие агрессивные авантюрные действия, нападая на Белоруссию, вот, и тоже пытаясь вовлечь Белоруссию в противостояние, вооруженное противостояние со своей республикой, да, вот, чтобы вызвать на нее как бы атаку натовскую, да, или применение натовского вооружения против Беларуси. Все это как бы наше сотрудничество с Беларусью сдерживает подобные авантюрные желания или потоки киевского режима.
Виктор Николаевич, ну, смотрите, давайте, не выдавая никаких секретов, я знаю, что, я предполагаю, что вы все секреты знаете, на самом деле, но даже,
да нет, на самом деле
даже мне их не выдавайте.
Даже мне их не выдавайте. Даже не был допущен к секретному делу производства.
Ну, знаете ли, а вот сейчас мы и проверим. Значит, смотрите, непростой вопрос задам вам. А как вы видите дальнейшее развитие в целом? Отойдем уже от темы конкретно белорусской, просто поговорим вот на такую тему. А как вы видите вообще дальнейшее развитие военной операции, специальной операции, которая у нас, конечно, по ходу дела тоже модернизируется, как тот танк, и прицел у нее другой уже, и двигатель получше, что уж там говорить, да. Модернизируется и сама операция. Вот как вы видите, куда она модернизируется, и что вы можете предположить с какой-то долей вероятности? Как будут развиваться дела?
Здесь надо ответить на простой вопрос. Какие у нас есть резервы и какая у нас есть политическая воля для решения этих задач.
Так.
Вот если бы я был директором, да, как помните, у нас
конечно,
в литературке была такая,
было дело, было, да.
Я бы сказал, что мы останавливаться на вот четырех регионах украинских, которые стали частью Российской Федерации, не стал бы. Почему не стал бы? Потому что одна из задач, которую поставил Владимир Владимирович Путин перед вооруженными силами, это обеспечить безопасность Луганской и Донецкой народных республик. Вот Луганскую народную республику мы освободили от бандеровцев. Донецкую продолжаем освобождать и уже почти освободили. Да? Но обеспечили ли мы их безопасность?
Нет,
нет, не обеспечили.
Нет.
Так же, как не обеспечили безопасность Херсонской и Запорожской областей, которые стали частью России, как и Донецкая и Луганская народная республика. Почему не обеспечили? Потому что Украина продолжает обстреливать эти территории из различных видов поставленной им зарубежной техники. Из «Хаймерсов» систем залпового огня, из «Гаубиц» три топора и из другой техники. Для того, чтобы она перестала обстреливать, в том числе и наши пограничные области, да, там Воронежскую, Курскую, Белгородскую, надо отодвинуть украинские боевые системы как минимум на 300 километров. 300 километров – это дальность полета ракеты «Хаймерса», самые дальние ракеты. На Украине пока их таких нет, но они не исключено, что могут появиться в любой момент. Значит, мы должны освободить Харьковскую, Днепропетровскую область, Николаевскую область, Одесскую область. И пока мы всю Украину от бандеровцев не освободим, останавливаться нельзя. Понятно. Потому что даже если клочок земли украинской будет принадлежать бандеровцам, покоя нам не будет. Они будут обстреливать. Потому что их главная задача, их идеология – сеять страх и ненависть.
Да.
Да, вот на этом они держатся.
Хочу радиослушателям напомнить, что военно-политические новости на радиожурнале «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» комментировал военный эксперт и прекрасный журналист Виктор Николаевич Литовкин. Вот у нас небольшой перерыв сейчас будет в работе радиожурнала «Друзья Сибры». Радиослушатели послушают новости, а потом мы вернемся к российским и белорусским делам.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. К вам вернулся радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». И я его ведущий Владимир Мамонтов. Тут вот какое дело. У нас была такая традиция. Мы обращались к Тамаре Григорьевне Вятской, известному журналисту белорусскому. Она нам рассказывала разные культурные новости. И какое-то время тому назад мы немножко про это позабыли. Но тут события валились. Политика, военная операция. Такое, может быть, создаст впечатление, что где-то эта культурная жизнь, она остановилась. Ничего подобного. Мы сегодня возвращаемся к Тамаре Григорьевне Вятской, и она нам расскажет про культурные новости в Белоруссии, в Минске. Я вам заранее хочу сказать, она мне немножко рассказывала об этом чуть-чуть до начала записи программы. Набор впечатляет.
Очень рада вас слышать и очень рада вам рассказать о том, что происходит в Минске. Причем, вы же знаете, я всегда рассказываю только то, чему свидетелем я являюсь сама. Потому что очень много событий, вот куда успеваю, туда успеваю. Вот у нас, например, уже завтра, к сожалению, заканчивается выставка Светланы Жигемонт. Это наш живописец. Очень провокативная выставка. Ее даже не с кем сравнивать, потому что она выставила в этот раз такие картины. Предыдущая была в 2019 году, тоже наделала шума. У нас вообще-то художники, люди как бы спокойные, но вот Светлана, она вот такая. Она очень яркий художник, очень необычный, у нее такие вот краски такие прям живые. И вот она выставила одно из полотен ее, огромное полотно, на котором президент страны. И все ходили и спрашивали, получила ли она разрешение. Ну вот честно скажу, не знаю. Потом вышел фильм уже в прокате, он у нас, но он независимо от «Листопада». «Листопад» расскажу чуть-чуть позже. А вот фильм, где тоже живописец, акварелист Диана Горбач показывает свои акварели, как она работает под музыку. И вот это вот удивительное соединение живописи, музыки, каких-то слов, каких-то рассказов. Ну вот получился такой фильм «Лунный свет», и он вышел в прокат. Но он независимо от того международного кинофестиваля «Листопад», который вот вчера торжественно начался. В этот раз, в этом прекрасном кинофестивале, в котором принимают участие только фильмы, уже отмеченные на других фестивалях, так вот в этот раз покажут минчанам и по стране 100 фильмов, это очень много. Ну и 4 жюри, 4 как бы фестиваля в фестивале. Очень интересный фестиваль, так что приглашаю всех приезжать к нам. Фестиваль будет до 11 числа. Прошел у нас первый форум семейных родов. И в этом форуме принимало участие 10 семей совершенно потрясающих, которые отобрали в Минске, в столице. Одна семья была с 8 детьми, которые все вот играют на народных инструментах. Вот они такой сделали совершенно потрясающий концерт на сцене. Ну, в общем-то, каждая из этих семей – это что-то невероятное, потому что они показывали не только свои таланты, но показывали, самое главное, это знание своих поколений. Так вот, у одной семьи, которая победила, семья Зайцевых, они знают до 14-го колена своих предков. предков. Uh-huh. И вот у них у всех эти древа генеалогические. Это очень интересный был фестиваль. Тоже недавно прошел международный ресторанный турнир по халяльной еде возле нашей главной мечети, которая в Татарской Слободе. Кстати говоря, Минск теперь делят еще и на кварталы. Так вот, есть такой татарский квартал, есть троицкий квартал. Так вот, в татарском квартале прошел этот фестиваль, в котором приняло участие 8 стран. Вот со своей халяльной едой тоже очень много минчан было на этом фестивале. Потом в театре имени Янки Купалы идет с успехом премьерный спектакль по Островскому «Горячее сердце» в переводе на белорусский язык, который я, между прочим, сделала. Тоже вот просто похвалюсь.
Конечно.
Прошел третий фестиваль фермеров-сыроваров. Со всей республики съехались в Минск сыровары. И это был тоже настоящий фестиваль еды и именно сыров, потому что сыры были представлены, ну, даже по древним прабабушкиным рецептам. Вот такая у нас есть фермерская семья, вот далеко, в глубоком, в глубинке. Вот, кстати говоря, там, где проходит вишневый фестиваль, так вот они представили свои сыры, которые делала их прабабушка из дворянского рода. В Свято-Елисаветинском монастыре открылся совершенно потрясающий культурно-просветительский центр «Ковчег». Видели бы вы эту красоту. Вот если будете в Минске, обязательно туда съездите, потому что там они воссоздали мозаичные полы, как в Назарете и в Иерусалиме. Ну, тоже что-то невероятное. Это все очень красиво. Короче говоря, Минск живет
обычной привычной жизнью.
Не только Минск, но и вся страна. Владимир Константинович.
Яркой жизнью, да, да. Вы знаете, очень хороший, спасибо. Он такой перечислительный такой. И, во-первых, я, конечно, всегда знал, что вы много где успеваете. Но как вы все это успеваете, вы молодец, конечно, большая. Ну и белорусская жизнь культурная вот предстает, знаете, такой интересной картиной. Я вот слушал. Наверное, где-то есть популярные певцы, где-то есть какие-то гигантские концерты, наверное, кто-то с кем-то поссорился, и «Светская хроника» о чем-то говорит. Но, вы знаете, мне очень близко то, что рассказали именно вы, и мне кажется, и радиослушателям это тоже будет интересно знать. Живы то настоящее, то подлинное, народное ли оно, простое ли оно, скромное ли оно, или, наоборот, высокое. Я, знаете, когда с вами разговариваю, я всегда сожалею, что у нас так много политики в журнале «Друзья Сибры», и так редко мы про такие интересные вещи говорим. Тамара Григорьевна, давайте поклянемся, что мы будем чаще хотя бы по радио переговариваться, а там, глядишь, и увидимся. Тамара Григорьевна, спасибо вам огромное. До встречи живых и на волнах радиоэфира, как принято говорить, хотя есть ли они эти волны теперь, или как все это происходит? И электроны-то бегают,
все еще есть.
Бегают, еще. Ну, договорились. Вам, как радиожурналисту,
это известно.
Спасибо вам, всего доброго.
Белорусские новины. Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы украинского государства, санкции против Галины Лукашенко введены сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет приобретения земельных участков.
Прокомментировать эту неординарную, по моему представлению, новость, мы попросили Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Она у нас еще за белорусскую кухню в основном отвечает. И те, кто слушает наш радиожурнал, ее хорошо знают. Ну, вот она так у нас сначала прокомментирует, я бы сказал, практически политические новости, а потом мы на кухню перейдем. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Приветствую вас.
Как вы новости эту расцениваете? О таких санкциях удивительных.
Я думаю, что подобные запреты, как, впрочем, и санкции, это решение, которое принимается от бессилия. Понятно, что президенту Зеленскому хотелось бы каким-то образом внести в международную повестку Дня Беларусь, ну и, наверное, в каком-то негативном плане. А все другие способы уже исчерпаны. Поэтому и принимается подобный, но нелепый, я бы сказала, запрет. И все это к реальной жизни, ее проблемам не имеет никакого отношения. Вот поэтому такого рода новости комментировать-то особенно сложно. нет в них логического обоснования, нет здравого смысла.
Там у вас целый ряд политиков, руководителей, военных, там, значит, ну, это тоже безобразие, конечно, если честно. Но это еще как-то можно списать на то, что, ну, конфликт там, то все и так далее. А супруга Александра Григорьевича человек, ну, не самый публичный, прямо скажем. И к чему вот это? Странная политика, странный поступок людей, которые вообще-то только что заявляли, что они европейцы, что они стоят за какую-то культуру, за принципы какие-то у них, они отстаивают и ценности. Не вяжется, не вяжется.
Да, но я вот хотел бы напомнить, что еще в феврале прошлого года Киевский институт социологии проводил опрос среди граждан, украинских граждан, и назвал нашего президента самым популярным иностранным лидером. Тогда вот за него проголосовало до 36%, а на втором месте, в иронии судьбы, оказался Байден, и за него 26%. То есть наш президент на 10% опередил его. Тем более, вот такое,
ну да, уесть надо,
решение,
конечно.
Оно, по сути,
Зеленскому
абсурдное.
Надо что-нибудь, да, надо Зеленскому что-нибудь придумать, чтобы уесть каким-то образом, значит, шпильку свою вставить. Хорошо, Елена Николаевна, тогда давайте от этой политической новости к нашей кухне все-таки перейдем. Сейчас прозвучит и наша рубричка симпатичная, заставочка наша.
Худкая лыжка.
Времена такие тяжелые, сложные, да еще зима тут неожиданно наступает, с чего бы это, я не знаю, конец осени, скоро зима, хочется чего-то хорошего, доброго, что у нас на кухне-то будет?
Хочется, да, и доброго, хочется и яркого, чтобы вспомнить лето, которое было замечательным, и хочется чего-то ароматного, сочного, ну и немножечко калорийного, чтобы что-то такое вот накопить к зиме. Я предлагаю приготовить теплый салат с куриной грудкой и овощами.
Ага. Я беру карандаш. Взял карандаш.
Опять-таки обосную, потому что, во-первых, потому что тепленькая, во-вторых, потому что он очень простой в приготовлении, в-третьих, салатик сам по себе самодостаточный, и в-четвертых, благодаря вот куриному мясу, которое входит в состав, его салат получается сытным. И мне кажется, что вот это такое аппетитное, вкусное, яркое, ароматное, сочное блюдо понравится многим. Мы угодим.
Давайте угождать. Давайте угождать.
Давайте угождать.
Давайте, наконец.
Значит, достаем наш замечательный блокнотик ценный и записываем ингредиенты.
Хорошо.
Итак, нам понадобится для приготовления салата куриная грудка.
Так.
Ну, где-то 200 грамм.
Так.
Куриная грудка, филе, попросту говоря. Дальше небольшой молодой кабачок. Крупная морковка одна. Болгарский перец. Луковица. Пару чайных ложечек соевого соуса. Дальше соль и специи. Ну, специи это и соль, это все, как я обычно подчеркиваю, по вкусу.
Тем более в соевом соусе, безусловно, есть какая-то часть и соли. Там надо внимательно за этим следить, мне кажется.
Я об этом скажу.
Скажите, да, потому что я проявил. Видите, какие я проявил познания неожиданные. Это последствия наших с вами
программ. Особенно необходимые на кухне.
Так.
Значит, нам потребуется чеснок, растительное масло, как я уже сказала, для жарки,
да.
И по желанию кунжут. Ну, мне очень нравятся наши семена кунжута, они не просто красивые вот для подачи, они еще придают какой-то вот, ну, такой вот особый вкусовой нюанс.
Ага.
Но теперь приступаем, поехали.
Поехали.
Готовим морковку, моем, очищаем и тонко нарезаем. Можно так вот продольно, вот как вот спички, вот приблизительно так. То же самое мы поступаем также с болгарским перцем, тоже его очищаем от семян, перегородок, и точно так же на какие-то такие тонкие полоски спички мы нарезаем. Куриное филе точно так же мы поступаем на полоски, но вот у нас все-таки спички-полоски получаются. Морковка, болгарский перец и куриная грудка у нас вымыта, порезана на тонкие полоски. Дальше мы, собственно, занимаемся курицей.
Так.
Берем куриное филе порезанное, кладем в миску. Ну, вот некоторые солят, но я бы не солила, так, поскольку мясо будет обжариваться соевым соусом, да, а да, он да, да, обычно да. Ну, достаточно соленый.
Да, 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 да.
Поэтому да. Специи можно добавить по вкусу, а вот от соли воздержаться.
Угу.
И еще добавить очищенный, пропущенный через пресс чеснок. Угу. Но для того, кто спешит, вот пришли гости внезапно, да, и некогда возиться и чистить чеснок, угу. тогда можно посыпать, есть такой, продается специальный, гранулированный чеснок.
Ага.
Но это вот на такой вот случай, да?
Ну да, да, да,
все,
да, да.
Все на быстроту, мы посыпали и хорошо перемешали.
Так.
Дальше мы берем или сотейник, или сковородку, но обязательно, чтобы было толстое дно. И разогреваем где-то 2 столовые ложки растительного масла. Хорошо разогрели, выкладываем туда вот эти вот кусочки куриной грудки и вливаем пару ложек соевого соуса. А дальше уже обжариваем мясо со всех сторон. Огонь должен быть уже средний. Помешиваем. Причем мы обжариваем где-то 3-4 минуты, не больше.
Понятно.
Вот как мы это определяем, готово или нет? Мясо, когда вот мы разрезаем, должно быть без примесей крови.
Да, да,
но
да,
сильно
да,
не
да.
пережаривать, чтобы грудка не была сухой.
Сухая,
это
да,
тоже
да,
важно.
Да, 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 да.
Дальше берем другую сковородку. Тоже разогреваем с растительным маслом и уже на среднем огне тоже пару минут обжариваем, помешивая нарезанную соломкой морковь.
Угу.
Затем туда же добавляем репчатый лук порезанный или полукольцами, ну или уже тут уже не важно, как угодно мы его порезали мелко и перемешали. Дальше сковородку мы добавляем уже к луку и к морковке, болгарский перец, который у нас уже загодя
он
нарезан.
Он самый нежный из всего, тщательно, да, я думаю. Да,
да, тщательно перемешиваем и добавляем, мы же говорили, что нам нужен кабачок, да? То мы нарезаем брусочками кабачок, и если он молодой, ну какой сейчас молодой? Уже, наверное, кабачки, пожившие свой век, лето. Поэтому лучше, конечно,
пенсионные, пенсионные такие немножко, пенсионные.
И вот этими брусочки кабачка мы тоже туда в общую корзину добавляем. Естественно, помешиваем, обжариваем на среднем огне, солим и добавляем специи по вкусу. Все понятно. Вот у нас такое яркое, получается,
прямо так
у меня перед глазами овощная смесь.
Перед глазами у меня прямо шкварчат 2 сковороды, но так вот, в общем,
здорово.
Так.
Дальше мы в сковородку к овощам добавляем кусочки обжаренной куриной грудки и перемешиваем салат.
Так.
Перемешиваем салат. Вот у нас получается очень такой насыщенный, яркий, цветной, морковка, перец придает цвет. Вот, и получается такой теплый с куриной грудкой и овощами. Если остыл салат, то перед тем, как подать на стол, все-таки я советую настоятельно разогреть. Потому что у нас рецепт теплого салата. И сразу подавать вот после разогрева на стол. И то, что вот мы с вами говорили, что желательно иметь кунжут, перед тем, как поставить этот салат, подать к столу, нужно посыпать его вот этими семенами. Будет очень так красиво, изысканно. И если у вас под рукой есть веточка укропа или петрушки, то вот тоже для такой цветотерапии хорошо положить пару штучек на тарелку. Это будет изысканно и очень благородно.
Вот на этой изысканной и благородной ноте пожелаем друг другу приятного аппетита, смачно есте.
Смачно есте,
смачно
замечательно.
Есть. Да, 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 да. И пообещаем, что у нас вот эта тема утепления, не уедения, а нормальной человеческой еды и вкусного, и утепления этой еды, и будем мы помнить, у нас не так много выпусков в этом году осталось, хотя мы и в следующем году будем продолжать. У нас выпуски будут зимние, и у меня просьба есть такая, Елена Николаевна, давайте делать только что-нибудь горячее, что-нибудь зимнее, что-нибудь напоминающее о лете, ну, примерно так, как вы это сделали сегодня. Спасибо вам большое.
Беломания.
Прозвучала знакомая уважаемым радиослушателям заставка, отбивка, которая означает, что мы сейчас будем говорить о белорусской музыке и слушать белорусскую музыку. Но, вы знаете, пользуясь служебным положением, я хочу, чтобы у нас сегодня в финале прозвучала прекрасно вам знакомая, хорошая, веселая белорусская песня, в которой трактуются, на мой взгляд, очень серьезные вопросы, несмотря на такой шуточный характер. Там и гендерный вопрос поднимается, между прочим, и вопрос очень актуальный, вопрос диеты, которая в любви оказывается важной, и при выборе партнера себе на всю жизнь, оказывается, это тоже важно, параметры этого партнера. Ну, так, по крайней мере, в народной музыке, в народной песне белорусской звучало. Для меня всегда там была загадка, что там дальше. Ну, что уж говорить, сейчас прозвучит песня «Косил ясь конюшину», что это скрывают-то, да? Вот там в конце этой песни, там, вероятно, есть какие-то дальнейшие развития событий, потому что заканчивается все на том, что ясю предлагается Янина, работящая девчина, процовитая. И на этом он продолжает косить конюшину, и неясно. Но Станиславы, которая была столь широка и обширна, что не помещалась на лавке, на лаве, ну, думаю, лава это, думаю, я правильно перевел. Наверное, это то, на чем сидят в хате. Она не помещалась. Станислава была отвергнута. А вот что дальше, вот такая... Песня-то загадочная, на самом деле. Вот с этими словами я хочу с вами попрощаться, уважаемые радиослушатели. Я ведущий радиожурнала «Друзья Сибири» Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». И давайте вместе с вами хорошую, веселую белорусскую песню послушайте. Хорошо вам знакомую. Ла-ла-ла-ла!
La 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 Поглядала, чи ти ясь, чи ти ні, чи ти ясь, чи ти ні, чи ти ясь, чи ти ні. Сподобався ти мені. Кинув ясь, как косить. Почав мамку просить, Люба, мамка моя. Пожалиш ты меня, нет? Ты бери, Станислав, кап вся дела на всю лаву. Станиславу не хочу. Бо на лаву не сажу, Ти бериш, ти я ні. Працавітую дзявчину. Пасю я з конюшину. Поглядав на дівчину.